Я приветствую вас, братья и сестры. Давненько мы с вами не виделись, но тем не менее, слава Богу, что сейчас мы можем друг друга лицезреть. Для меня это радость и честь всегда быть в вашей церкви. Я подумал, что если я уж у вас бываю с какой-то периодичностью, то можно некую периодичность и в проповедях соблюсти. Поэтому я решил просто взять Евангелие от Матфея и проповедовать по нему. Вот. И если вдруг так получится, что мы и дальше будем встречаться, то вы будете уже заранее знать, на какой текст я буду говорить. Наверное, не часто вы слышали проповеди в своей жизни на первую главу Евангелия от Матфея. Потому что там родословие Иисуса Христа. И это такой текст, о который спотыкается любой человек, впервые открывший Новый Завет. Странные имена, казалось бы, ничего никому не говорящие. И только потом, когда ты уже Ветхий Завет прочитал, эти имена становятся знакомыми. Тем не менее, мы знаем, что евангелист Матфей, он писал свое Евангелие в первую очередь для евреев, и уже во вторую очередь для нас, для евреев, было очень важно узнать, что Иисус, которому применили титул Христос, то есть Мессия, помазанник, он происходит из царского рода, происходит от самого Авраама и из царского рода Давида. Конечно, когда это родословие начинаешь изучать подробнее, возникает несколько проблем. Во-первых, сразу видно, что если везде стоит глагол «родил», Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, то к Иисусу Христу этот глагол здесь не применяется. Здесь написано, от которой родился Иисус. Там стоит другой греческий глагол. И получается, что все родословие заканчивается человеком, которого считали биологическим отцом Иисуса. Но он так таковым не был. Вторая проблема, которая возникает с этим родословием у людей, которые внимательно начинают читать, это то, что Матфей разделил всю эту родословную на три части по 14 поколений, по 14 родов. И это немножечко странно, потому что мы знаем, что на самом деле здесь некоторые цари пропущены. Не хватает отца Иехонии и Ахима, пропущенные Ахазия, Иоас и Амасия, упоминаемые в первой книге про Липоменон. Почему Матфей разделил вот это родословие на такие три части по 14? Ответы, наверное, три. Во-первых, чтобы сделать этот перечень более запоминаемым. Дело в том, что слово «родил» или слово «отец» для еврея не обязательно означало потомка в первом поколении. Это для евреев было как раз не важно. Важно, что среди предков был вот такой человек. А чтобы удобно было запомнить, Матфей 3 по 14. Может быть, он выделял три великих периода в истории израильского народа. Теократию, монархию и время плена. Анархию так называемую. А может быть, он хотел подчеркнуть выдающееся положение царя Давида. Вы знаете, древние евреи, у них буквы еще и цифры означали, а гласных у них не было. Такие были, экономили бумагу, чернила, поэтому они писали без гласных. И имя Давид, на самом деле, писалось при помощи трех букв, ДВД, не путайте с DVD, дисками. Так вот, если сложить числовые значения этих букв, то получается 14. Матфей говорит, Христос, он произошел трижды от Давида, три раза по 14, кто знает. Это не так важно. Почему мы сегодня будем рассуждать о родословной Иисуса Христа? Знаете, на самом деле меня она очень всегда умиляет, эта родословная. Прежде чем Матфей пишет о Рождестве Иисуса Христа, он говорит о его предках. Знаете, на что это похоже? Вы когда-нибудь листали семейный альбом? Вот старые-старые фотографии людей, которых ты, может быть, никогда не знал или не видел. И вот здесь первая глава Евангелия от Матфея мне напоминает Божий семейный альбом. И не случайно Дух Святой велел Матфею вот это дело все записать. Посмотрите, ребята, как это здорово. Ну, конечно, это не вереница фотографий с аккуратными подписями. Некоторые страницы, ну, вообще здесь эклектика. Некоторые страницы словно вырваны из дембельского альбома, другие из настенного календаря. Это есть такой жанр, называется бриколаж. Ну, если в обычной мозаике, ну, знаете, соединяются камни, то в бриколаже камни, консервные банки, цветы, пуговицы. Ну, такой жанр есть в искусстве, тем не менее. И вот Евангелие от Матфея начинается семейным альбомом Христа в жанре бриколаж. Бог по благодати принимает грешное человечество в свою семью. Вот в чем смысл родословной Иисуса Христа. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса и Зару от Фамари. Фарис родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей Заурию, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озия. Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елизара, Елизар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И так всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Бог по благодати принимает грешное человечество в свою семью. Что же этот факт означает для нас, братья и сестры? Приводя родословную Христа, Матфей преподает нам здесь, по крайней мере, 6 уроков Божьей благодати. Мои студенты сейчас злорадно должны потереть руки и уличить меня в ошибке. Я их учил, что не больше 5 пунктов в проповеди, а у меня у самого 6. Но мне можно, как профессору и заведующему кафедрой. Значит, поэтому у нас будет 6 уроков Божьей благодати. Да, хорошо. Да. Точно. Я думаю, почему? Да, мотивация. Итак, первый урок Божьей благодати вот в чем. В Божьей семье по благодати верны все обещания. Вот это родословное Иисуса Христа свидетельствует о том, что Бог выполнит все свои обещания. Люди часто стараются исхитриться, ну, для того, чтобы свои обещания не выполнять. Ну, уж и так сделают, и сяк сделают. Я читал историю про одного человека, всадник, его в пути застигла буря, и он был так измучен, еле передвигал ноги, вода кончилась. И вот он взмолился и говорил: «Господи, вот если ты меня выведешь, я коня продам и все деньги раздам нищим». И как-то вывел их Господь, вышли, выжили они с конем. И тут, конечно, человеку стало жалко коня продать, все деньги нищим. Ну, он был человек умный, хитрый. Поэтому он пошел на базар и стал продавать коня вместе с гусем. гусь был в нагрузку. Причем конь стоил, там, грубо говоря, 10 рублей, а гусь 90. Ну, все равно, коня с гусем за 100 рублей, там, старая русская, кстати, мера, да, значит, рубль-то был тогда, ого, все равно купили у него. И поскольку конь стоил 10, 10 рублей он раздал нищим, а 90 оставил себе. Так вроде бы и обещание исполнил, и вроде бы как бы и при деньгах остался. На самом деле, некоторые думают, что Бог примерно так же как-то работает, но вот здесь мы видим, что нет. Бог всегда держит обещание по-настоящему. Посмотрите в первый стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. Кто такие Давид и Авраам? Мы, конечно, привыкли к тому, что это герои веры и так далее, но вообще это грешники. Не хуже и не лучше каждого из нас. У Давида было много грехов, чего стоит его прелюбодеяние с Версавией, которое еще более усугубилось тем, что он убил мужа Версавии. Давид, будучи воином, обогрял руки кровью своих жертв. Вообще он был жестокий человек довольно-таки. Вот если бы так вот беспристрастно мы посмотрели на жизнь Давида, мы бы сказали, как-то, вот, наверное, нельзя ему пастором быть. Ну, и вообще, вот как-то, какой-то он неверующий. Уж очень злой человек. Вот, очень такой жестокий. Авраам, да, это великий муж веры, скажем так. Но это был человек, которому... Ну, соврать, ну, ничего не стоило. Дважды он лгал о своей жене Саре. Ну, если тут твоя жизнь в опасности, то можно и соврать. Опозорил Сару, себя и Бога в конечном итоге. Однако Господь пообещал им, что от них произойдет Иисус Христос. Что они станут основателями. Авраам станет основателем Божьего народа, откуда придет Христос. И Давид станет царем по сердцу Божьему. Потому что Бог смотрит на сердце, а не на лицо. Бог знает человека, который искренне способен раскаяться в своих грехах и довериться Богу. И вот интересно, что даже несмотря на наши какие-то провалы, вот на наши ошибки, на наши какие-то несоответствия Бог все равно верен своему обещанию. И все родословие Иисуса Христа свидетельствует об этом. Второй урок, который преподает нам здесь Матфей, заключается вот в чем. В Божьей семье благодать не передается по наследству. В Божьей семье благодать не передается по наследству. Когда мы читаем это родословие, мы видим, что у многих верных Богу людей были нечестивые дети. Посмотрите, Раваам. Кто у него был папа? Папа у него был Соломон. Самый мудрый человек на земле, благочестивый. А кто такой Раваам? Процарствовал 17 лет. Был очень заносчивым, глупым, немудрым. Сделал так, что царство развалилось. 10 колен от него ушли. Да, там, 10 северных колен, вернее, наоборот. И своей неверностью способствовал тому, что страна впала в идолопоклонство. Дожил до 58 лет. Был наказан сурово египетским нашествием. Или посмотрите, Иорам. 8 стих. Иорам, наследник Иосафата, всего 8 лет процарствовал. А Иосафат был очень хороший человек. Папа был, дай бог, каждому. А сын никудышный. Женился на дочери Ахава, породнился с царями израильскими, ввел государственное идолопоклонство. Ну, хотя Илия, пророк, ему даже письмо написал, как мы читаем, предсказали ему тяжелую кончину. Все так и случилось. Амон, сын Манассии. Манассия, блудный сын Ветхого Завета. По совместительству Гитлер, Ветхого Завета. Человек, который убил множество евреев, причем сам Манассия был евреем при этом. Он провел через огонь своего сына, а потом, интересно, он покаялся. В конце жизни раскаялся и стал благочестивым таким, что уж, казалось бы, все дети его должны стать благочестивыми, а Амон нечестивый, нечестивец. Дошло до того, что собственные слуги Амона порешили, потом народ этих слуг убил, там вообще кровавый ком покатился. Конечно, наставление важно, и личный пример отца важен, но все равно благодать по наследству не передается. Да, иногда бывает так, что плохой пример отца, служит, какой-то таким переломным моментом в жизни ребенка, ребенок принимает неверные решения. Как один человек рассказывал, он говорит, вот меня отец всю жизнь учил, говорит, не ходи, сынок, по злачным местам, не ходи в кабаки, не пей там никогда. Сын спрашивал, а почему, отец? Да потому что вот увидишь там, чего тебе видеть не следует. Он говорит, мне это сразу стало как-то интересно. Увижу то, чего видеть не следует. И я, конечно, как подрос, пошел в кабак. И друзья спрашивают, что же ты там увидел? Увидел, что не следует? Он говорит, конечно, увидел. Увидел там своего отца. Важно подавать детям, конечно, хороший пример. Не просто наставлять в истине. Но ответственность все равно будет лежать на детях. Будь ты сыном президента Союза баптистов, будь ты сыном папы римского, внебрачным, конечно, потому что папа римский монах, к примеру, там, да, будь ты кем угодно, если ты сам не построил своих отношений с Богом, ничего не получится. Благодать по наследству не передается. Посмотрите на родословие. Хороший Аса родил хорошего Иосафата. Все хорошо. А хороший Иосафат родил плохого Иорама. Плохой Иорам родил плохого Ахозию. Плохой Ахозия родил хорошего Иоаса. Правда, Иоас потом испортился. К концу жизни стал плохим. Плохой Манассия, который потом раскаялся, родил плохого Амона. А плохой Ахаз родил хорошего Езекию. Не зависит. Вера сына фактически по родословию Христа мы видим, она не зависит от заслуг отцов. Каждый должен самостоятельно уверовать в Бога или отвергнуть его. Впрочем, в Божьей семье благодать сильнее родовых проклятий, кстати. 11 стих «Мне дорог», знаете чем? Написано «Иаким родил Иехоне». Присутствие Иехонии, кстати, в этой родословной, это чудо тоже. Потому что на Иехонии лежит проклятие. Если вы читали Ветхий Завет внимательно, что никто из его потомков не будет сидеть на престоле. В книге пророка Иеремии 22:30 написано, никто из потомков Иехонии. И благодать все же победила это родовое проклятие. Да, мы можем сказать, Иисус Христос, он же не от Иосифа родился. Вроде бы он как бы на престоле Давида, он там теперь вечно будет сидеть. То есть здесь соблюдено и формальность, то есть да, он не потомок Иехонии, но тем не менее родословие продолжается. Благодать не семейная реликвия. Для обретения благодати недостаточно хорошего примера или доброго совета. Недаром Писание говорит, что рожденные свыше не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Поэтому, родители, молитесь денно и нощно о своих детях и помните, что каждому из ваших детей придется самостоятельно решать вопрос своих отношений с Богом. Ну вот третий урок, братья и сестры. В Божьей семье благодать распростирается и на известных людей, и на неизвестных. И этому учит нас родословие Иисуса Христа. Читаешь сначала, Авраам, Исаак, Иаков, понятно, что за люди. Ну, мы их знаем, известные люди. Дальше кто там у нас? Иуда, Фарис. Ну, тоже читали, тоже немножко знаем. А дальше кто? Есром, Арам, Аминадав. Три поколения. Целый век практически, 100 лет. Что вы знаете про Есрома, Арама и Аминадава? Да ничего вы не знаете. Почему? Потому что их жизнь пришлась на египетское рабство как раз. Они были рабами, безвестными рабами в Египте. Не знаем мы их. Ничего про них в Библии не написано. Имена их сохранились. Ну, рабство вообще такая штука. Не способствует известности. Хотя к рабам иногда относились нормально. Захоронение рабов, все как у людей. Как у всех там, находится сейчас в Египте. А вот следующий человек, Наасон, князь сынов Иудиных, его имя означает, праправнук Иуды, современник Исхода. И о нем вот сразу масса информации. Наасон из грязи в князи, что называется, был рабом его папа. А тут Исход, Наасон, глава целого племени, 75 тысяч штыков. Хотя какие там штыки, конечно, от египтян убегали. Но, тем не менее, породнился с самим Моисеем. Его сестра Наасон стала женой Аарона. Сплошная семейственность. И место в лагере у Наасона почетное на первом месте на Востоке. Но всех включило в Божью семью благодать Господня. Бог готов породниться и с теми, о ком мы ничего не знаем. И никто никогда об этих людях не узнает. И с теми, чьи имена гремят великой славой. Бог готов породниться с сантехником Михалычем, никому неизвестным, кроме своего родного Жека. И Бог готов породниться с кинозвездой первой величины. Бог принимает к себе всех. Любой человек может прийти ко Христу. Это я понял, когда мне было 18 лет. Я был мальчиком, который был хиппи, я был человеком, который ему, до Бога было, в общем-то, практически все равно. Я искал религии, религиозного опыта, мистических каких-то ощущений. Ну, и зашел в храм, когда в значках весь, в хайратнике с ксивником, с фениками. Меня, конечно, выгнали из храма. Ну, сказали, к Богу так не ходят, что ты, молодой человек, постригись как минимум. И я подумал, наверное, Бог такой, как вот этот дед, который выгнал меня. И потом, после этого, когда я читал слова Христа, приходящего ко мне не изгоню вон, я понимал, что это большая разница между людьми и Христом. Приходящего ко мне не изгоню вон, не прогоню. Я неизвестный, никому не нужный мальчишка из провинциального города. И вдруг Бог, сотворивший небо и землю, говорит, подходи, я тебя приму. А мне вообще все равно, кто ты здесь на земле, неизвестный или известный, я не прогоню тебя. Четвертый урок, братья и сестры. В Божьей семье благодать сильнее греха и отвержения. И это очень важный урок. Заметьте, что вопреки традиции, вообще тут взрыв мозга для древнего иудея должен быть, когда он читает эту родословную, потому что здесь целых 4 женщины упомянуты. Так вообще не должно быть. В родословной женщин не упоминали евреи, а здесь 4 женских имени. И какие имена-то? Что уж сказать, что это какие-то великие и славные женщины, что ли? В баптистских церквах их бы отлучили уже давно. Ну, по крайней мере, пока бы не увидели стойких, так сказать, результатов покаяния. Четвертый? В Божьей семье благодать сильнее греха и отвержения. Эти женщины грешницы. Первое, Хананиянка, Фомарь. Третий стих. И как не стыдно ты было писать, Иуда родил Фариса и Зару от Фомари. История-то уж больно нехороша. Получилось-то как? Она же была невесткой Иуды, Фомарь-то. И тесть ее обманул, пообещал ей мужа из своих сыновей и обманул. Она тогда переоделась в проститутку, закрыла лицо и тестя своего соблазнила. И от этой связи родились вот эти два мальчика. И как-то в Библии вроде бы неудобно об этом писать. А Божья благодать распространилась на нее. Или Раав, блудница. Ну, не сказать, она, конечно, на панели не стояла. Скорее всего, ее дом был в Иерихонской стене. Это была гостиница, там останавливались прохожие. Ну, в сервис тогда это входило. И такие услуги. Не только накормить, ну и, так сказать, вот такие услуги. Однако эта женщина, благодаря своей вере в Бога, она вошла в родословную Иисуса Христа. Руфь, ну тут вроде все хорошо. Руфь, вроде бы она искренне верующая такая женщина, благочестивая, но у нее одна большая проблема, она моавитянка. А о таких, как она, было сказано, моавитянин и аммонитянин не могут войти в общество Господне, не могут закрыть для них вход. Прокляты эти народы. И тем не менее, она стала бабушкой Давида. А четвертая женщина, Версавия. Интересно. Ну, тоже ведь вот, я не знаю, насильно ли царь Давид ее уговорил там. Но тоже ведь не без согласия произошло это прелюбодеяние. И по мужу своему она не очень-то уж, скажем так, убивалась. Когда его Давид убил. Версавия стала женой Давида и матерью Соломона. Может быть, конечно, Матфей специально включил в это родословие четыре женских имени, потому что на Марию, мать Иисуса, пала тень внебрачной беременности. Но так или иначе, каждая из этих женщин – это наглядный пример действия Божьей благодати. Земные предки Иисуса Христа были грешниками. Это не святые, покрытые сусальным золотом. Это не причесанные персонажи из истории для воскресных школ. Это живые люди, которые очень часто шли вопреки воле Божьей. Но благодать Божья преобразовала их жизни. Они действительно стали святыми людьми. Были грешниками, но стали святыми. Бог может преображать. Христос общался с грешниками. И он сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И родословие Иисуса Христа – наглядный пример этому. Христос принимает тех, кому нечем хвалиться, кто осознает себя грешником. И это единственное условие. Многие спрашивают, а какие условия ставит Бог, чтобы к Нему можно было прийти, получить спасение и жизнь вечную? Христос говорит, я пришел призвать. Кого я пришел призвать? Не праведников, но грешников. Я их буду лечить, я их буду исцелять, я их буду преображать. Пятый урок. Пятый урок Божьей благодати. В Божьей семье благодать распростирается на все времена. Как я уже сказал, здесь три периода охватывает родословие Христа. Период от Авраама до Давида – это эпоха патриархов, эпоха Моисея, Иисуса Навина, Судей, время странствий, рабства, время избавления, заключения завета, принятия закона, время завоеваний и побед. Второй период – до переселения в Вавилон – это эра монархии, когда Израиль потребовал себе царя, как это было у прочих народов. Неожиданно обнаружил, что цари, оказывается, гораздо чаще уводят от Бога и ввергают народ в беду, чем приводят народ к Богу или к миру и процветанию. Это был период сначала взлета, а потом непрекращающегося упадка, идолопоклонства и разрушения, и войн, и разорения. А третий период – это рабство, изгнание, разочарование, горькое ожидание, смутное время. И во все эти периоды Бог призывает к себе людей. И кто-то говорит: наверное, Бог проклял нашу страну. У нас такой сложный период. Не говорите так. Прочитайте родословие Иисуса Христа, и вы увидите, что Божья благодать действует во все времена, во все периоды. Всегда есть возможность быть спасенным Божьей благодатью в любой исторический период. И даже если тебе очень тяжело, знай, что Бог ведет тебя к покаянию, Бог ведет тебя к спасению. Ну и, наконец, последний урок, шестой урок. В Божьей семье по благодати возможны чудеса. В Божьей семье по благодати возможны чудеса. Господь явил милость Марии, избрал ее для великой цели стать матерью Иисуса. Хотя Мария тоже происходила из потомков царя Давида, но она была обыкновенной и в тот момент никому неизвестной женщиной. Может быть, Мария превосходила в нравственном отношении своих современников, однако она не была безгрешной. Ее отличали верность, глубокая посвященность Господу. Действительно, она была верующей, но она была такой же, как мы. И Библия ничего не говорит о благодати, которую нужно искать у Марии. Написано, что она получила благодать от Бога. Она была преемницей, а не даятелем благодати. «Радуйся, благодатная». Вот интересный, у нас не очень хороший перевод. Ну, потому что русского слова такого нет. Там стоит причастие пассивного залога в греческом языке. Облагодатствованное, облагодетельствованное, не то слово. Ну, нет такого русского. То есть она тоже объект Божьей благодати. Но с ней произошло чудо. Она не заслужила это чудо особыми своими делами. Бог избрал ее. Друзья мои, в Божьей семье возможны чудеса. Мария, первая из людей, достигла того, что ожидает всех нас. Она рядом с Христом, но рядом с Ним еще достаточно места. Бог преображает грешников, делает грешника святым, и на семейном фото у Бога появляются все новые и новые лица. С тех пор вчерашние грешники, ставшие святыми. Друзья мои, вот такие уроки мы можем извлечь, прочитав родословие Иисуса Христа. Давайте их вспомним. В Божьей семье по благодати верны все обещания. В Божьей семье благодать не передается по наследству. В Божьей семье благодать распростирается и на известных, и на неизвестных. В Божьей семье благодать сильнее греха и отвержения. В Божьей семье благодать простирается на все времена. В Божьей семье по благодати возможны чудеса. Все работает в нашей жизни. Все содействует нам ко благу, так говорит Писание. Если мы любим Бога, призваны по Его изволению, конечно. А мы призваны. И как бы ты ни пошел, важно идти с Богом. Как бы ни сложилась твоя судьба, Ты можешь принести пользу Царству Божьему, и ты можешь быть включен в список Божьих родственников. Есть притча такая про пять мудрецов, которые заблудились в лесу, и первый сказал: пойду-ка я влево. А у меня, знаете, чувство такое, что надо влево идти. У меня интуиция. Второй сказал: а я пойду вправо. У меня, знаете ли, есть вот, ну, как бы, такое, такая мысль, что право от слова прав, поэтому надо направо. И пошел направо. Третий сказал: а знаете, я пойду назад. Мы оттуда пришли. Ну, значит, рано или поздно куда-нибудь выйдем. Обязательно выйду. Четвертый сказал: а я, знаете ли, пойду вперед. Надо двигаться дальше. Лес же когда-нибудь кончится. Откроется что-то новое. Пятый сказал: а вы все неправы. Есть лучший способ, подождите меня. И нашел самое высокое дерево. Забрался на него. Но пока он лез, остальным надоело, и они разошлись, каждый в свою сторону. Ну, тот человек сверху увидел, куда нужно идти, чтобы быстрее выйти из лесу. И теперь он мог сказать, в какой очередности эти люди доберутся до края леса. Он поднялся выше всех и увидел самый короткий путь. И ему показалось, что он самый мудрый из всех. Потому что он знает короткий путь, а эти упрямцы, они его не послушали. Но он ошибался, потому что правильно поступили все. Тот, кто пошел влево, попал в самую чащу, ему пришлось голодать, сражаться с дикими зверями, но он научился зато выживать в лесу. Он стал экспертом по выживанию, стал частью леса и помогал другим людям выживать в тяжелых условиях. Тот, кто пошел вправо, встретил разбойников, они отобрали у него все, и это побудило его размышлять о таких вещах, как справедливость, сострадание. Он раскаялся в своей жизни, потому что понял, что был таким же, и стал учить других людей правильному пути. Тот, кто пошел назад, проложил через лес тропинку. Ну, туда-сюда, если ходить, конечно. И эта тропинка стала дорогой для всех желающих насладиться лесом, не рискуя заблудиться. Ну, а тот, кто пошел вперед, конечно же, стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где никто не бывал. Увидел прекрасные новые возможности, открыл лечебные растения и так далее. К чему вся эта притча? Главное, чтобы люди стремились принести пользу. И тогда неважно, как сложится их судьба. Друзья мои, Бог призывает людей разных, с разных путей. И более того, всякий путь он может преобразить в тот единственный путь, который ведет к спасению. Достаточно просто остановиться и прийти к нему. И тогда все твои таланты, все условия, которые тебя окружают, Бог преобразит в пользу для Царства Божьего. Люди разные. Семейный альбом Иисуса Христа – это действительно бриколаж. Очень разные люди, судьбы, разные дороги, разные таланты, разные способности. А Бог их всех взял к себе. Друзья мои, ищите Христа, и Бог преобразит вашу жизнь и включит вас в список своих родственников. Об этом давайте и помолимся. Аминь.